Георгу Брандесу. Путюа. Глава первая. «В детстве этот сад, — сказал господин Бержере, — этот сад, который можно весь обойти в 20 шагов, был для нас необъятным миром, полным улыбок и страхов. Люсьен, ты помнишь Путюа? — спросила Зоя, уткнув нос в рукоделье и улыбаясь по своей привычке, не раскрывая губ. Еще бы не помнить Путюа. Изо всех лиц, прошедших перед моими глазами, когда я был ребенком, образ Путюа остался всего яснее в моем воспоминании. Я помню все черты его лица, его характер. У него был остроконечный череп, низкий лоб, — добавила мадемуазель Зоя. И брат с сестрой стали с забавной важностью, монотонным голосом попеременно перечислять приметы. Лоб низкий, глаза разного цвета, взгляд бегающий, около глаз морщины, скулы выдающиеся красные и блестящие, торчащие уши, черты лица были лишены всякого выражения, только руки всегда в движении, выдавали его мысли. Худой, сутуловатый, с виду хилый, тщедушный — в действительности он обладал недюжиной силой. Он легко сгибал пятифранковик между указательным и большим пальцем. Палец этот у него был огромный. Голос тягучий, речь слащавая. Вдруг господин Бержере воскликнул. «Зоя, мы забыли волосы! Желтые, растительность редкая. Начнем сначала». Полина, с удивлением слушавшая их, спросила у отца и тетки, как они могли запомнить наизусть этот прозаический отрывок и почему они читают его как акафист. Господин Бержере ответил с важностью. «Полина, все только что слышанное тобою есть священный, могу сказать, литургический текст в семействе Бержере. Подобает передать его тебе, дабы он не погиб с теткой и со мною. Твой дедушка, дочь моя, твой дедушка Элуа Бержере, вовсе не склонный интересоваться глупостями, ценил этот отрывок в особенности за его происхождение. Он прозвал его «Анатомия Путюа». Он часто говаривал, что в некоторых отношениях он предпочитает анатомию Путюа, анатомии Каремепринана. Если описание, сделанное ксеноманом, говорил он, ученые и богаче редкими и ценными терминами, то описание Путюа много превосходит его ясностью мысли и прозрачностью слога. Он был такого мнения, потому что доктор Ледубль из Тура еще не объяснял тогда 30, 31 и 32 главы 4 книги Рабеле. «Я ничего не понимаю», — сказала Полина. «Это потому, что ты не знала Путюа, дочка». «Нужно тебе сказать, что Путюа был у нас самым близким лицом в моем и тете Зои детстве. В доме твоего дедушки Бержере беспрестанно говорили о Путюа. Всякому по очереди казалось, что он его видел». Полина спросила, «Что за Путюа?» Вместо ответа господин Бержере принялся смеяться, и сестра его тоже засмеялась, не разжимая губ. Полина переводила взор с одного на другого. Она находила странным, что тетка ее смеется от чистого сердца, и еще страннее, что она смеется по тому же поводу, что и брат. Это действительно было необычно, так как у брата и сестры был разный склад ума. «Папа, скажи, что это за Путюа? Раз ты хочешь, чтобы я его узнала, так скажи же мне». Путюа был садовником, дочка. Сын почтенных земледельцев из Артуа. Он завел в Сент-Омере питомник. Но заказчики были им недовольны, и дела его шли плохо. Прекратив свое дело, он работал поденно. Те, кто его нанимал, не всегда могли им похвалиться. При этих словах мадемуазель Бержере сказала, продолжая смеяться. «Помнишь, Люсьен, когда отец не находил на письменном столе чего-нибудь, чернильницы, перьев, сургуча, ножниц, он говорил, наверное, здесь побывал Путюа». «Ах», — сказал господин Бержере. «У Путюа была дурная слава». «Это все?» — спросила Полина. «Нет, дочка, это не все. Путюа был замечателен тем, что хоть он нам и был известен, близок, однако...» «Его не существовало», — сказала Зоя. Господин Бержере с упреком взглянул на сестру. «Ну что ты сказала, Зоя? Зачем так разрушать очарование? Путюа не существовало? Смеешь ли ты это говорить, Зоя? Зоя, можешь ли ты это утверждать? Достаточно ли ты приняла во внимание условия и разновидности бытия, чтобы утверждать, что Путюа совсем не существовало, что Путюа никогда не было? Путюа существовал, сестра. Но, правда, это было особенное существование».
«Я все меньше и меньше понимаю», — сказала Полина безнадежно.
«Сейчас истина станет тебе ясной, дочка. Знай, что Путюа родился в зрелом возрасте. Я был еще ребенком, твоя тетка уже подростком. Мы жили в небольшом домике в предместье Сент-Омера. Наши родители вели там тихую, уединенную жизнь, пока их не отыскала одна старая дама по фамилии Корнуйе, жившая в 5 верстах от города в своем поместье Монплезир и оказавшаяся двоюродной бабушкой моей матери. Она воспользовалась правом родства и потребовала, чтобы отец и мать наши каждое воскресенье приезжали в Монт-Плезир обедать. Им было там чрезвычайно скучно. Она говорила, что старинный обычай обедать по воскресеньям у родственников очень почтенен и что только люди низкого происхождения не соблюдают его. Отец мой до слез скучал в Монт-Плезире. Жалко было смотреть на его отчаяние. Но госпожа Корнуйе не видела этого. Она ничего не видела. Мать моя была храбрее. Она страдала так же, как отец, может быть, даже еще больше, но улыбалась.
«Женщины созданы для страданий», — сказала Зоя.
«Зои, все живущее на свете создано для страданий. Напрасно наши родители отказывались от этих роковых приглашений. Экипаж госпожи Корнуйе каждое воскресенье после полудня приезжал за ними. Приходилось ехать в Монплезир. Это была обязанность, уклоняться от которой строго запрещалось. Это был установленный порядок, нарушить который мог бы только мятеж. Наконец, отец возмутился и дал слово не принимать больше ни одного приглашения госпожи Корнуйе. Предоставив матери приискивать приличные предлоги и разнообразные поводы, к чему она была совершенно не способна. Наша мать не умела притворяться».
«Скажи, Люсьен, что она не хотела. Она могла бы лгать, как и другие».
«И то сказать, когда у нее бывали подходящие предлоги, она их и выставляла, вместо того, чтобы выдумывать. Помнишь, сестра, как однажды за столом она сказала: «К счастью, у Зои коклюш, мы долго не будем ездить в Монплезир».
«Это правда», — сказала Зоя.
«Ты выздоровела, Зоя. И вот однажды госпожа Корнуйе приехала и говорит нашей матери: «Я надеюсь, крошка, что вы с вашим мужем приедете в воскресенье к обеду в Монплезир». Мать, которой муж поручил привести госпоже Корнуи уважительную причину отказа, придумала в этой крайности предлог, которого не было на самом деле. «Очень жалею, сударыня, но это нам не удастся. В воскресенье я жду садовника». При этих словах госпожа Корнуи посмотрела через стеклянные двери зала в запущенный палисадник, где бересклет и сирень, казалось, никогда не знали садового ножа и не должны были его знать.
«Вы ждете садовника? Зачем?»
«Чтобы поработать в саду».
И моя мать, невольно переведя глаза на этот квадрат нескошенной травы и одичавших растений, которые она только что назвала садом, с ужасом увидела неправдоподобность своей выдумки.
«Этот человек, — сказала госпожа Корнуйе, — мог бы отлично прийти работать в вашем саду в понедельник или во вторник. Да это было бы и лучше. В воскресенье не следует работать.
Он всю неделю занят».
Я часто замечал, что самые нелепые и смешные доводы менее всего возбуждают возражений. Они сбивают противника с толку. Госпожа Корнуйе настаивала гораздо меньше, чем можно было ожидать от особы, столь нерасположенной к уступкам. Поднявшись с кресла, она спросила:
«Как зовут крошка вашего садовника?»
«Путюа»,
— ответила мать, не задумываясь. Путюа получил имя. С тех пор он существовал. Госпожа Корнуи ушла, бормоча: «Путюа, кажется, я его знаю. Путюа, Путюа, я отлично его знаю, только я не помню, где он живет».
«Он работает поденно. Когда он нужен, за ним посылают туда-сюда.
Я так и думала, бродяга-бездельник, пустой человек. Вы ему не доверяете, крошка.
Отныне у Путюа был характер. Глава вторая. Пришли господа Губен и Жан Марто. Господин Бержере посвятил их в беседу. «Мы и говорили о том, как однажды моя мать произвела на свет садовника в Сент-Омере и дала ему имя. С тех пор он стал проявлять себя разными поступками».
«Повторите, пожалуйста, дорогой учитель», — сказал господин Губен, протирая пенсне.
«Охотно», — ответил господин Бержере. «Садовника не было. Садовника не существовало. Мать сказала: «Я жду садовника». И вот садовник появился и стал действовать».
«Дорогой учитель», — спросил господин Губен, — «как же он действовал, раз его не существовало?»
«У него было известное существование», — ответил господин Бержере.
«Вы хотите сказать существование воображаемое?» — пренебрежительно возразил господин Губен.
«Разве воображаемое существование такой пустяк?» — воскликнул учитель. «И разве мифические личности не могут оказывать влияние на людей? Поразмыслите над мифологией, господин Губен, и вы заметите, что как раз нереальные, а воображаемые существа оказывают на души наиболее глубокое и длительное влияние. Всегда и повсюду существа, имеющие реальности не больше, чем Путюа, внушали народам ненависть и любовь, ужас и надежду, толкали на преступления, принимали жертвы, создавали нравы и законы. Господин Губен, поразмыслите над вечной мифологией. Согласен, что Путюа принадлежит к разряду мифических существ, самых малоизвестных, самых мелких. Грубый сатир, сидевший некогда за столом наших северных крестьян, был сочтен достойным воспроизведения на картине Иорданса и в басне Ла Фонтена. Косматый сын Сикараксы попал в возвышенный мир Шекспира. Путюа не такой счастливый, всегда будет презрен артистами и поэтами. Ему не хватает величия, необычайности стиля и характера. Он зародился в слишком рассудительных умах средних людей, умеющих читать и писать, и лишенных того очаровательного воображения, которое сеет басни. Думаю, господа, что я сказал достаточно, чтобы дать вам понятие об истинной природе Путюа».
«Я понимаю ее», —
ответил господин Губен. И господин Бержере продолжал свою речь. «Путюа существовал. Я могу это утверждать». Он существовал, взгляните, господа, и вы убедитесь, что понятие бытия отнюдь не заключает в себе понятие субстанции, а обозначает только связь атрибута с субъектом, выражает только отношения.
«Конечно», — сказал Жан Марто, «но существовать без атрибутов — это быть почти что ничем. Не помню уже, кто сказал когда-то: «Я тот, кто существует». Простите мне недостаток памяти, всего не запомнишь. Но неизвестный, выразившийся таким образом, поступил на редкость неосторожно, давая понять этой необдуманной речью, что он лишен свойств и всяких соотношений. Он объявил себя несуществующим и сам себя легкомысленно упразднил. Бьюсь об заклад, что после этого о нем не было слышно».
«Вы проиграли», — возразил господин Бержере. «Он исправил дурные последствия этих эгоистических слов, применив к себе кучу прилагательных, и о нем много говорили, по большей части без всякого толка».
«Я не понимаю», — произнес господин Губен.
«Нет необходимости понимать», — ответил Жан Марто. И он попросил господина Бержере рассказать о Путюа. «Очень любезно с вашей стороны, что вы меня просите об этом», — сказал учитель. Путюа родился во второй половине XIX века в Сент-Омере. Лучше бы ему было родиться несколькими веками раньше, в Орденском или Бросселанском лесу. Он был бы тогда удивительно ловким злым духом.
«Господин Губен, чашку чая», — сказала Полина.
«Разве Путюа был злым духом?» — спросил Жан Марто. «Он был злым», — ответил господин Бержере. Он был им до некоторой степени, но совершенно злым не был.
С ним было то же, что с дьяволами, которых считают очень злыми, но в которых при ближайшем знакомстве открывают немало добрых качеств. Я склонен полагать, что к Путюа были несправедливы. Госпожа Корнуйе, предубежденная против него, сразу же заподозрившая, что он бездельник, пьяница и вор, подумала, что раз моя мать, будучи небогатой, его нанимает, значит, он довольствуется малым, и ей пришло в голову, не предпочесть ли его своему садовнику, у которого слава была лучше, зато и требования больше. Было время подстригать тис. Она подумала, что если небогатая госпожа Элоя Бержере дает путю о гроши, то сама она, будучи богатой, может давать еще меньше, раз таков обычай, чтобы богатые платили дешевле бедных. И она уже представляла себе свой тис, подстриженным без больших затрат, в виде стен, шарами и пирамидами. «Я уж послежу», — говорила она про себя, — «чтобы Путюа не лентяйничал и не обокрал меня. Я ничем не рискую, и будет выгода. Эти бродяги иногда работают ловчее, чем честные рабочие». Она решила сделать опыт и сказала моей матери: «Крошка, пошлите ко мне Путюа, я дам ему работу в Монплезире». Моя мать обещала. Она охотно сделала бы это, но право, это было невозможно. Госпожа Корнуйе ждала Путюа, ждала его напрасно. Она была последовательна в мыслях и постоянно в своих планах. При ближайшем свидании с моей матерью она ей посетовала, что о Путюа ни слуху, ни духу. «Крошка, верно, вы ему не сказали, что я его жду?»
«Я говорила, но он со странностями, с причудами».
«О, я знаю такие характеры, я наизусть знаю вашего Путюа. Но нет таких шалых рабочих, которые отказались бы от работы в Монплезире. Я думаю, мой дом известен. Путюа будет к моим услугам. Искорёхонько, крошка. Скажите только, где он живет, я сама съезжу за ним».
Моя мать ответила, что не знает, где живет Путюа, что его место пребывания неизвестно, что у него ни кола, ни двора.
«Я его с тех пор не видала. Я думаю, он скрывается».
Можно ли было ответить лучше?
Госпожа Корнуйе, однако, слушала недоверчиво. Она заподозрила, что ее обманывают относительно Путюа, что его прячут, боясь его потерять или набить ему цену. И она сочла ее эгоисткой. Многие суждения, общепринятые, освещенные историей, обоснованы не лучше.
«Однако это верно?» — заметила Полина. «Что верно?» — спросила Зоя в полудремоте. «Что суждения истории часто неверны. Я помню, папа, как ты однажды сказал, со стороны госпожи Ролан было большой наивностью апеллировать к беспристрастности потомства и не замечать, что если ее современники были скверными обезьянами, то их потомство тоже будет состоять из скверных обезьян».
«Полина?» — строго спросила мадмуазель Зои. «Какое отношение к истории Путюа имеют твои слова?»
«Очень большое, тетя. Я не улавливаю этого».
Господин Бержере, не враг отступлений, ответил дочери: «Если бы все несправедливости были в конце концов заглажены в этом мире, никогда бы не выдумали другого мира. Как вы хотите, чтобы потомство справедливо судило обо всех умерших? Как снимать с них показания во мраке, куда они ускользают? Когда является возможность быть справедливыми по отношению к ним, их уже забыли. Да и можно ли быть справедливым? И что такое справедливость?» Госпожа Корнуи, по крайней мере, принуждена была в конце концов признаться, что матушка ее не обманывала и что Путюа невозможно было найти. Однако она не отказалась от мысли его отыскать. Она спрашивала у всех родственников, друзей, соседей, прислуги, поставщиков, не знают ли они Путюа. Только двое или трое ответили, что никогда о нем не слышали. По большей части им казалось, что они встречались с ним. «Я слышала это имя, но не припомню его внешнего вида», — сказала кухарка. «Путюа, я отлично его знаю», — сказал сторож, почесывая за ухом. «Но не сумею вам сказать, кто он такой». Самые точные сведения дал господин Блесс, регистратор, объявивший, что он нанимал Путюа для рубки дров у себя на дворе с 19 по 23 октября, в год кометы.
Однажды утром госпожа Корнуйе, запыхавшись, ввалилась в батюшкин кабинет.
«Я только что видела Путюа».
«Хм».
«Я видела его».
«В самом деле».
«Я уверена в этом. Он шел вдоль забора господина Таншана. Потом повернул на улицу Аббес. Он шел быстро, я потеряла его из виду».
«Да он ли это был?»
«Ну, конечно, лет 50, худой, сутуловатый, вид бродяги, грязная блуза».
«Действительно», — сказал отец. «Эти приметы, пожалуй, подходят к Путюа».
«Вот видите? Да кроме того, я его окликнула. Я закричала: Путюа, он обернулся».
«Это прием», — сказал отец, — «который употребляют сыщики, чтобы убедиться в подлинности злоумышленников, которых они разыскивают».
«Ага, я вам говорю, что это он. Отыскала таки вашего Путюа. Но вид у него подозрительный. Вы и ваша жена очень неблагоразумно поступали, нанимая его на работу. Я знаю толк в лицах, и хоть видела его только в спину, но дам присягу, что он вор, а может быть и убийца. У него торчащие уши. Это верный признак».
«Вы заметили, что у него торчащие уши?»
«Я все вижу, дорогой господин Бержере. Если вы не хотите быть убитым вместе с женой и детьми, не пускайте больше к себе Путюа, и советую вам переменить все замки».
И вот через несколько дней случилось, что у госпожи Корнуйе украли с огорода 3 дыни. Так как вора не нашли, она заподозрила Путюа. В Монплезир была вызвана полиция, и ее розыски подтвердили подозрения госпожи Корнуи. Шайки мародеров в то время опустошали окрестные сады. Но на этот раз кража казалась совершенной одним лицом и с удивительной ловкостью. Никаких признаков взлома, ни следа сапог на влажной земле. Только Путюа мог быть этим вором. Таково было мнение унтера, знавшего повадки Путюа и хвалившегося, что попадется эта птица ему в руки.
Сент-Амерская газета посвятила статью трем дыням госпожи Корнуи и обнародовала по городским источникам описание Путюа. «У него, — говорилось в газете, — низкий лоб, разноцветные глаза, бегающий взгляд, морщинки на висках, выдающиеся скулы, красные и лоснящиеся, уши торчат, худой, сутуловатый, с виду хилый, в действительности он обладает редкой силой, легко сгибает монету в 100 су между указательным и большим пальцами. Имеются все основания, утверждала газета, приписывать ему длинный ряд краж, совершенных с удивительной ловкостью. Весь город был занят Путюа. Однажды разнесся слух, что он арестован и посажен в тюрьму. Но вскоре узнали, что человек, которого приняли за него, был продавец календарей по имени Ригобер. Так как против него не могли найти никаких улик, его отпустили, продержав 14 месяцев в предварительном заключении. А Путюа по-прежнему был неуловим. Госпожа Корнуи стала жертвой новой кражи, еще более дерзкой, чем первая. Из буфета стащили 3 серебряные чайные ложечки. Она догадалась, что это дело рук Путюа, велела приделать цепочку на дверь в своей комнате и перестала спать.
Глава 3. Около 10 часов вечера, когда Полина ушла к себе в комнату, мадмуазель Бержере сказала брату:
«Не забудь рассказать, как Путюа соблазнил кухарку госпожи Корнуе».
«Я думал об этом», — ответил господин Бержере. «Пропустить это значило бы лишить эту историю лучшего эпизода. Но все следует делать по порядку». Полиция тщательно разыскивала Путюа и не находила. Когда узнали, что его не могут найти, все из самолюбия принялись за розыски. Хитрым людям это удавалось. А так как хитрых людей немало в Сент-Амери и окрестностях, то Путюа видели одновременно на улицах, в полях и лесах. Таким образом прибавилась еще черта к его характеру. Ему приписали дар «вездесущая», которым обладают многие народные герои. Существо, имеющее способность в одну минуту переноситься на большие расстояния и внезапно появляющееся там, где его менее всего ждали, справедливо вызывает страх.
Путюа наводил ужас на Сент-Омер.
Госпожа Корнуи, уверенная, что Путюа украл у нее 3 дыни и 3 чайных ложки, жила в страхе, запершись в Мон-Плезире. Засовы, решетки, замки ее не успокаивали. Она считала Путюа ужасно юрким, способным проникать сквозь двери. Одно домашнее событие удвоило ее страх. Ее кухарку соблазнили. Пришло время, когда она уже не могла скрывать своего проступка, но она упрямо отказывалась называть своего соблазнителя.
«Ее звали Гудулой», —
вставила мадмуазель Зоя. «Ее звали Гудулой, и считалось, что она застрахована от любовных опасностей длинной раздвоенной бородой, росшей у нее на подбородке. Внезапно выросшая борода стала защитой девства святой королевны, почитаемой в Праге. Но и давнишней бороде не удалось защитить добродетель Гудулы. Госпожа Корнуи добивалась, чтобы Гудула назвала человека, соблазнившего ее и потом бросившего в тягости. Гудула заливалась слезами и молчала. Просьбы, угрозы не произвели никакого действия. Госпожа Корнуи предприняла долгий и обстоятельный розыск. Она ловко расспрашивала соседей, соседок и поставщиков, садовника, сторожа, жандармов. Ничто не помогало ей напасть на след виновного. Она снова попыталась добиться от Гудулы полного признания.
«В ваших же интересах, Гудула, скажите мне, кто это такой?»
Гудула продолжала молчать. Вдруг госпожу Корнуи озарила.
«Это Путюа!»
Кухарка плакала и не отвечала.
«Это Путюа! Как я сразу не догадалась! Это Путюа! Несчастная! Несчастная! Несчастная!»
И госпожа Корнуи была уверена, что Путюа сделал ребенка ее кухарки. Все в Сент-Амэре, от председателя суда до фонарщика, знали Гудулу с ее корзиной. При известии, что Путюа соблазнил Гудулу, город исполнился удивление, восхищение и веселье. Путюа прославляли как молодчагу и любовника 11 000 дев. По незначительным признакам ему же приписали происхождение 5 или 6 других младенцев, которые появились на свет в этом году и которые отлично могли бы и не появляться ввиду ожидавших их удовольствий и радости, которую они доставляли своим матерям. Указывали, между прочим, и на служанку господина Марешаля, торговца под вывеской «Свиданье рыбаков», на булочницу и на маленькую горбунью Спонби-Прие. Все они были увлечены Путюа и обзавелись ребятами. «Вот чудовище!» — восклицали кумушки. И Путюа, невидимый сатир, угрожал непоправимым несчастьем всем молодым девушкам города, где, по словам старых людей, с незапамятных времен они жили спокойно. Постоянно появляясь таким образом в городе и его окрестностях, он продолжал быть связанным с нашим домом 1000 тонких нитей. Он проходил мимо наших ворот и, кажется, иногда перелезал к нам в сад. В лицо его никогда не видали, но каждую минуту мы чувствовали его тень, голос, следы. Не раз в сумерках на повороте дороги мы видели его спину. В обществе моем и моей сестры его характер несколько менялся. Он продолжал оставаться дурным и зловредным, но делался ребячливым и очень наивным. Он становился менее реальным и, смею сказать, более поэтичным. Он попадал в невинный круг детских традиций. Он обращался в буку, в бяку, в песочного человека, который по вечерам закрывает глаза маленьким детям. Это не был домовой, что по ночам в конюшне спутывает гривы жеребятам. Не столь по-деревенски очаровательный, но такой же простодушно резвый. Он наводил чернилами усы сестринным куклам. В кроватках перед тем, как уснуть, мы слышали его. Он мяукал с кошками на крыше, лаял с собаками, наполнял жалобными голосами птичник и подражал песням запоздалых гуляк на улице. Что делало для нас Путюа живым и близким, что возбуждало наш интерес к нему, это то, что воспоминание о нем связывалось со всеми окружавшими нас предметами. Куклы Зои, мои классные тетрадки, столько раз перепутанные и измазанные им, садовая стена, над которой однажды в темноте мы заметили его блестящие красные глаза, голубой фаянсовый горшок, который он разбил в одну зимнюю ночь, если только горшок этот не лопнул от мороза. Деревья, улицы, скамейки — все нам напоминало Путюа.
нашего Путюа, детского Путюа, существо близкое и мифическое. По грации и поэтичности он не мог равняться с самым тяжеловесным лешим, с самым неповоротливым из сатиров Сицилии или Фессалии, но все-таки это был полубог.
В глазах нашего отца у него был совсем другой характер. Эмблематичный и философский. Наш отец относился к людям с большим состраданием. Он считал их не слишком рассудительными. Их заблуждения, когда они не были жестокими, забавляли его и вызывали улыбку. Вера в Путюа интересовала его как образчик, как компендиум человеческих верований вообще. Иронический и насмешливый, он говорил о Путюа как о существе реальном. Иногда он вкладывал в свои слова столько настойчивости и отмечал различные обстоятельства с такой точностью, что моя мать приходила в чрезвычайное изумление и простодушно говорила ему:
«Можно подумать, что ты говоришь серьезно, друг мой, однако ты же хорошо знаешь, что...»
Он с важностью отвечал: «Весь Сент-Омер верит в существование Путюа. Отрицая его, буду ли я хорошим гражданином? Нужно не раз подумать, прежде чем отменять какой-нибудь пункт общих верований. Только вполне честный ум способен на подобную щепетильность. В глубине души отец был последователь Гассенди.
Пьер Гассенди, знаменитый материалист и свободомыслящий философ. 1592-1655 годы жизни.
Он согласовал свои субъективные чувства с чувствами общества, веря, как и все сент-омеровцы, в существование Путюа, но не допуская непосредственного его участия в краже дынь и в совращении кухарок. Словом, он исповедовал веру в существование Путюа, чтобы быть хорошим сент-омеровцем, но обходился без Путюа, когда объяснял события, происходившие в городе. Так что и в этом случае, как и во всех других, он являлся человеком умным и благовоспитанным. Что касается матушки, она упрекала себя немного за появление на свет Путюа, и не без оснований, потому что в конце-то концов Путюа произошел от выдумки нашей матушки, как Калибан от выдумки поэта. Конечно, эти проступки не равны, и моя мать была не так виновна, как Шекспир. Однако она была в ужасе и смятении, видя, что ее крохотная ложь безмерно разрослась, что легкий обман имел такой чудесный успех, который все рос и рос, распространился по всему городу и угрожал распространиться по целому свету. Однажды она даже побледнела, вообразив, что созданный ею образ предстанет сейчас перед нею. В этот день служанка, человек новый у нас и в городе, доложила ей, что ее спрашивает какой-то мужчина. Ему, говорит, нужно поговорить с барыней. «Что за человек?» «Мужчина в блузе, похож на деревенского работника».
«Сказал он, как его зовут?»
«Так точно».
«Как же его зовут?»
«Путюа».
«Он сказал, что его зовут?»
«Путюа, да, сударыня».
«Он здесь?»
«Да, сударыня ждет на кухне».
«Вы его видели?»
«Да, сударыня».
«Что же ему нужно?»
«Он не сказал мне этого. Он только барыне хочет сказать.
Спросите у него».
Когда служанка вернулась на кухню, Путюа там уже не было. Эта встреча новой прислуги с Путюа так никогда и не была выяснена. Но мне кажется, что с этого дня матушка начала верить, что Путюа, пожалуй, и вправду существует, что она, может быть, и не солгала.